Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Рабочая группа Общественной палаты подготовила законопроект о реструктуризации строительных организаций. Фракция «Яблоко» «Объединенные демократы» в Московской думе протестует против предложенной отмены права на депутатский запрос. Музыкальный фестиваль «Джаз Глобус» в Израиле. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, для решения проблем пострадавших дольщиков, участников, соинвесторов в строительстве жилья, рабочая группа Общественной палаты по проблемам участников долевого строительства подготовила законопроект о реструктуризации строительных организаций. Документ передан для экспертизы в Государственную Думу. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Председатель рабочей группы Анатолий Кучерен рассказал, что пока законопроект проходит экспертизу в Государственной Думе, Общественная палата призывает пострадавших вкладчиков изучить законопроект и давать свои предложения о нем. О сути законопроекта он рассказал следующее.
Мы ждем отзывы. Он был опубликован, по-моему, позавчера на сайте Общественной палаты. Мы ждем отзывы. Мы просим людей, читайте законопроект, обращайтесь к квалифицированному мнению или, там, я не знаю, специалистов, юристов. Давайте нам предложение, потому что мы не хотим навязывать свою волю кому-то, свою точку зрения. Я имею в виду, я как руководитель рабочей группы Общественной палаты и те квалифицированные специалисты, которые вошли в рабочую группу. Мы полагаем, что на сегодняшний день, в силу того, что нам, по крайней мере, ситуация понятна, именно правовая ситуация понятна, понятна ситуация с точки зрения взаимоотношения граждан, участников долевого строительства с органами местного самоуправления. И мы, я имею в виду члены рабочей группы, юристы, которые вместе со мной занимались подготовкой законопроекта, считаем, выйти из этой ситуации можно, в том числе и с помощью принятия такого законопроекта.
Как объяснил Анатолий Кучерен, отличительной чертой законопроекта является контроль как органов исполнительной власти, так и строительных компаний. Всевозможная информация об участниках долевого строительства, сделках, документации и ходе работ из локальных центров будет стекаться в федеральный. Столь четкая отчетность необходима, поскольку, по словам Кучерена, сегодня существует 24 способа, чтобы втянуть людей в строительные пирамиды. Если с помощью кредитных средств процедура оздоровления окажется невозможной, то строительная организация переходит на площадку агентства, которое вместе с агентом будет решать, что делать в этой ситуации. Например, объект можно продать на конкурсной основе и вернуть деньги вкладчикам, либо на вырученные средства приобрести дольщикам жилую площадь. Вчера рабочая группа Общественной палаты объявила о регистрации обманутых вкладчиков. Реестры пострадавших создавались прежде на региональном уровне, но получается, что сегодня по-прежнему нет достоверной информации о числе пострадавших, о количестве объектов. Хотя существует ассоциация обманутых вкладчиков, возглавляемая Антоном Беляковым. Анатолий Кучерена.
Есть ассоциация пострадавших вкладчиков. Руководитель этой ассоциации, на наш взгляд, занял совершенно другую позицию. Мы просили неоднократно, дайте нам данные, да, сколько у нас обманутых граждан, сколько у нас недобросовестных строительных организаций, сколько у нас площадок. Мы такой информации не получили. Но мы пришли к выводу, что у него другие цели. И для чего он эту информацию использует? Это для многих даже пострадавших вкладчиков, тех, кто даже вошел в эту ситуацию, тоже непонятно. Наша главная задача сегодня не играть в политику. Наша главная задача сегодня помочь реально людям.
Вот уже второй год в своей борьбе обманутые соинвесторы заявляют тем, кто хотел бы использовать их положение в своих политических силах, заявляют, что мы не хотим никакой политики, мы хотим лишь, чтобы нам вернули наши квартиры. Светлана Дроздова, она входит в рабочую группу.
Самое жуткое для меня, конечно, было то, что наших людей вот настолько используют сейчас в политике. Если вы вспомните «Горбатый мозг», да, мы кричали, что обманутые дольщики вне политики, да. Но я была поражена вчера, когда один из наших дольщиков, который присутствовал на этой пресс-конференции, подошел к бабушкам, вот к тем, о которых я вам говорю, в пуховых платках. Они сказали, да мы из Клина, нас посадили в автобус и сказали посидеть вот здесь на тусовке. Мы приехали. Для меня это был, конечно, шок.
Виктор Мельчаков, инициативная группа объекта Министерства обороны «Лесная корона». Он недоволен, как работают с пострадавшими соинвесторами.
Нам обещали депутаты, обещал депутат Гребенников, обещал депутат Рязанский, что они этим вопросом конкретно не будут заниматься. Мало того, на одном из июльских заседаний Государственной Думы депутат Рязанский назначил по объектам Министерства обороны заниматься депутата Заварзина, руководителя комитета по обороне в Государственной Думе. Я раза три или четыре просил, организуйте мне встречу с Заварзиным, чтобы мы рассказали о ситуации.
Тем временем сегодня появилось сообщение по следам исключения Анатолия Белякова из рабочей группы при Общественной палате. Цитирую, сообщество дольщиков встревожено информацией о подготовленном в рамках рабочей группы законопроекте, который является непроработанным и не только не решает, но и усугубляет сложившуюся ситуацию. Большинство членов рабочей группы, цитирую далее, с этим документом на момент последнего заседания даже не были знакомы. В этом сообщении движение «Жилье, земля, люди» утверждает, что во Всероссийской конференции обманутых дольщиков приняло участие около 1000 лидеров инициативных групп, а в резолюцию, принятую на конференции, был включен пункт, осуждающий предложенный Анатолием Кучереной законопроект. Вот что говорит Анатолий Кучерена.
Мы активно работаем, на мой взгляд, неплохо, и нам комфортно работать и с правительством Московской области. Вы прекрасно знаете, что рабочая группа Общественной палаты инициировала, да, ситуацию по западным воротам в Одинцово. И мы вместе с руководством Московской области, я должен сказать им большое спасибо и Громову, и Пантелееву, они действительно проявили добрую волю и эту ситуацию разрешили. Есть постановление правительства Московской области о том, чтобы разрешить вот эти проблемы, связанные с западными воротами. Там 1100 человек. Но также надо и по другим вопросам решать. Пусть законопроект проходит свои процедуры, но у нас есть, если у нас есть возможность реально помогать людям, надо помогать. Но когда мы увидели, что Беляков реально тормозит процессы, он реально говорит о том, что надо объявлять голодовку, и проводится голодовка на Очаковской улице, и потом приезжает туда Миронов, это, вы понимаете, это цинизм высшей степени. Я не хочу играть в политику. Я буду помогать людям, я не буду играть ни в какую политику. Я сказал, что не Миронов заявил. Есть конструктивные силы. Пожалуйста, мы будем работать со всеми партиями, никаких проблем нет. Единая Россия проявила инициативу, приняла законопроект, начинают работать. Слава Богу, лишь бы это помогло реально людям. И вот эта конференция, ну это шоу просто. Это с трибуны выступают люди и дают ложную информацию. Многие пытаются сейчас уже, видимо, режиссер там, понятно, один, Антон Беляко. Ну, и опять, вот не тот законопроект. Но мы говорим, дайте другие предложения. Мы Общественная палата. Дайте, мы собираемся со всего мира предложения. Дайте.
Анатолий Кучерена не исключает вины чиновников в сложившейся ситуации на рынке долевого строительства. Некоторые строительные фирмы, готовые возводить дома, жалуются на коррупцию. Часть денег они вынуждены отдавать местным властям. Особо Анатолий Кучеренов высказался о жертвах двойных продаж. Человек, который живет в квартире, должен оформить свидетельство на право собственности. Тот, кто остался за бортом, должен получить деньги. Другого выхода нет. Вопрос прогоревших вкладчиков, по его мнению, должен рассматриваться в конструктивном русле. Акциями протеста делу не поможешь. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры встретились сегодня в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым в рамках расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Пока ограничения при выдаче разрешений на работу и временное проживание в России касаются только тех, кому при въезде в Россию нужна виза. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» Объединенные демократы провели акцию протеста около здания столичного парламента против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам это «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах. Международный фестиваль документального кино в Амстердаме, выставка Ива Кляйна в Париже. Русские культурные события в ноябрьском Милане, крупнейший польский театральный фестиваль «Маски» в Познане. В рубрике «Русский европеец» представлен сегодня Святополк Мирский, а завершит «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Так, все это в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Прежде всего, интересно, как отреагировали американские газеты на процедуру утверждения нового министра обороны Соединенных Штатов?
Здравствуйте, Андрей. Это стало темой редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот что в статье говорится. Почти единодушным вздохом облегчения встретили сенаторы уход в отставку министра обороны Рамсфельда. Вчера стало ясно, что утверждение кандидатуры Джона Гейтса на пост министра обороны пройдет легко. Гейтс был достаточно искренен и расположил к себе сенаторов, у которых создалось впечатление, что как министр обороны он будет разительно отличаться от Рамсфельда. На слушаниях Гейтс искусно воздержался от обнародования своих планов по проблеме Ирака. То, что он раскрыл, не было большим откровением. Скорее, это были хорошо известные всем, но не Белому дому истины, пишет «Нью-Йорк Таймс». Он согласен с теми из сенаторов, кто считает, что США не выигрывают эту войну, что на политиков в Багдаде следует оказать давление с тем, чтобы они примирили конфликтующие стороны, и что Пентагон совершил грубую ошибку, не увеличив американский военный контингент после вторжения и сделал другие серьезные промахи, говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». В свете упорного отрицания иракской действительности президентом Бушем и бывшим министром обороны Рамсфельдом и их нежелания прислушиваться к советам других, даже повторение Гейтсом очевидных истин производит благоприятное впечатление. Но события в Ираке развиваются настолько стремительно, что Гейтсу придется в скором порядке начать высказывать свои взгляды и убеждать президента в своей правоте. Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс».
Какие публикации на международные темы показались вам наиболее интересными, Ирина?
Комментарий в газете Christian Science Monitor. Вот что в нем говорится. В конце прошлой недели стало ясно, что конец карьеры Фиделя Кастро, не появившегося на праздновании своего 80-летия, заметно приблизился. Также в конце недели Уго Чавес остался еще на один президентский срок и выразил намерение изменить венесуэльскую конституцию с тем, чтобы оставаться у власти неопределенное время. Нетрудно заключить, что Чавес мечтает стать продолжателем дела Кастро, борющегося всю жизнь за превращение Латинской Америки в настроенную против Соединенных Штатов социалистическую Америку. Венесуэла имеет огромные прибыли со своих значительных заказов нефти, направляемые Чавесом на приобретение оружия и военных самолетов. Это не представляет прямой угрозы США, но с помощью этого вооружения он может дестабилизировать те страны Латинской Америки, которые отвергают его левые идеи. И более серьезной угрозой является вероятность передачи этого оружия террористам, настроенным враждебно против США, пишет автор комментария в газете Christian Science Monitor. Далее в статье говорится, нет сомнения, что Чавес уверен в том, что после Кастро он единственная значительная фигура в Латинской Америке, твердо держащая в руках знамя социализма и всегда готовая подразнить Соединенные Штаты. Несмотря на то, что внешняя политика США требует вовлеченности во многих других горячих точках, кампания Чавеса против Соединенных Штатов следует уделять пристальное внимание, советует автор статьи в газете Christian Science Monitor.
Ирина, есть ли в вашем сегодняшнем обзоре публикации, так или иначе связанные с Россией?
В комментарии в газете «Лос-Анджелес Таймс» автор дает советы Западу, как помешать президенту России Путину укрепить свое влияние в мире. Есть способы, какими можно заставить царя Владимира I заплатить за растущую жестокость. Для начала США и их союзники могут более энергично вовлекать Украину и Грузию в западную сферу двусторонними договорами и торговыми сделками, а также предложением членства в НАТО и Евросоюзе. Мы также можем содействовать укреплению групп, борющихся за гражданское общество в России, включая независимые средства массовой информации, говорится в комментарии в газете «Лос-Анджелес Таймс». Автор продолжает. Правительства западных стран также могут послать сигнал западным компаниям и финансовым рынкам, что инвестиции в России – плохая идея. В финансовой области Россия зависит от западного капитала своеобразным путем. Друзья Путина и, возможно, сам Путин предположительно хранят свои нечестно нажитые деньги в таких безопасных местах, как Швейцария. Если бы Министерство финансов США и иностранные компании, стоящие за защиту чистоты финансовых операций, начали расследование и стали пользоваться фразами типа «отмывание денег» и «замораживание активов», Кремлю пришлось бы несладко. Это, конечно, делалось бы за кулисами, добавляет автор. В то же время можно предпринять попытку лишить Путина той международной легитимности, которую он так добивается. Президент Буш мог бы не проводить двусторонние совещания с Путиным и не приглашать его на совещание на высшем уровне вроде «Большой семерки». Более всего, следует изменить отношение к нему Вашингтона. Мы должны не ублажать Путина, а думать о том, как заставить его отказаться от грубых имперских замашек. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила Ирина Савинова. Сегодня депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко. Объединенные демократы» провели акцию около здания столичного парламента. Они выступали против предложенной фракции «Единой России» отмены права на депутатский запрос. Отказ от важнейшего права на депутатский запрос – это самоограничение полномочий парламентариев. Так считает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Тему продолжит Ольга Вахоничева.
«Депутат без запроса, народ без голоса» – один из плакатов немногочисленных участников акции протеста возле Московской городской думы. Депутаты столичного парламента сегодня рассматривали во втором чтении законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия», о внесении изменений в проект закона о депутатском запросе. По мнению участников акции, депутатов фракции «Яблоко. Объединенные демократы», предложение единороссов фактически отменит такую форму работы парламентариев, как депутатский запрос. По словам депутата Думы Москвы Ивана Новицкого, законопроект ограничит права депутатов и их избирателей на получение информации от городских и федеральных органов власти.
Мы отдаем все полномочия исполнительной власти, мы не хотим контролировать, мы не хотим иметь информацию исполнительно, решайте все сами. То есть самоограничение собственных прав и в конечном итоге гражданских свобод.
По мнению инициаторов законопроекта, представителей в столичной думе партии власти, право на депутатский запрос лишь подкорректируют, о полной отмене речь не идет. По словам депутата Московской городской думы Александра Ковалева, акция протеста не что иное, как популистская предвыборная кампания яблочников, в частности заместителя председателя партии Сергея Митрохина.
Вот они считают, что только депутатским запросом можно работать. А писать какие-то запросы, что-то выяснять во имя каких-то интересов, это, наверное, надо, безусловно, надо. Но злоупотреблять сегодня нет. Вот коллеги могли понимать, что депутатский запрос – это крайняя форма, ну, обращения с властью. Ведь есть письма, есть просто как бы переговоры, есть какие-то другие формы работы. А вот дай депутатский запрос, и он пишет, начиная от президента страны, кончая всеми, и загружая тем самым. Вот один депутат загружает десятки, сотни служащих, государственных служащих, которые должны сидеть и отвечать на его бумаги.
Участники акции почти уверены, что их протест суть дела не изменит. Бороться против депутатского большинства, что бороться против лома, заявил депутат Сергей Митрохин. Партия власти, запретив обращаться к ним, пытается оградить чиновников от лишних вопросов и ответственности перед избирателями. Но привлечь внимание общественности к этой проблеме мы обязаны, сказал Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Государственная дума Томской области выиграла в Конституционном суде дело против федерального правительства России. Суд признал незаконным пункт номер 100 правительственного регламента, по которому законопроекты из регионов возвращались авторам, если в них не было финансово-экономических обоснований. Томские депутаты называют свою победу, цитирую, «эпохальным прецедентом». С председателем Томской областной думы Борисом Мальцевым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Постановление Конституционного суда обжалованию не подлежит. В силу вступает с момента оглашения. Пункт 100 регламента правительства России признан незаконным. Этот пункт позволял Кабинету министров вернуть авторам законопроект, не подкрепленный финансовыми подсчетами. По мнению томских законодателей, это было гильотиной для уничтожения инициативы в регионах. В Госдуму с мест вносились сотни предложений, а проходили лишь единицы. По логике российского правительства, Томск, например, должен был посчитать, какой эффект для России будет от его инициативы и заодно поискать источники финансирования. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Самое главное, что это решение, и Конституционный суд понимает, что это решает не для Томской области, для одной. Это же решение принято для всей России, потому что все законодательные органы России, региональные, подавали законодательных инициатив, исчисляющихся сотнями. И из этих сотен только около 2% проходило по одной простой причине. У нас не было экономического обоснования, которое требовало правительство России. Ну как может Дума Чукотки дать обоснование за всю Россию? Ну это же глупость несуетная. Мы неоднократно эти вопросы ставили на совещаниях в Совете Федерации. Это была битва не одного дня, а несколько лет. И вот наши депутаты Государственной Думы Томской области внесла предложение обратиться в Конституционный суд.
49 законодательных инициатив вносила Томская областная дума в Госдуму Российской Федерации, и ни одна из них не была реализована. Последняя инициатива касалась индексации выплат из Фонда социального страхования в связи с потерей трудоспособности. Законопроект не прошел. В правительстве тогда заявили, что томские депутаты представили недостаточно информации, чтобы оценить стоимость принятия законопроекта во всех регионах. Теперь оценивать стоимость томской инициативы будет Министерство финансов. финансов и Минэкономразвития. Борис Мальцев.
Я не слышал никакой реакции на нашу победу. Я думаю, она еще будет. Она будет после того, как начнут рассматриваться наши законодательные инициативы региональные в Государственной Думе Российской Федерации, где правительство будет обязано. То оно нас обязывало сделать расчеты экономических затрат или экономической эффективности предлагаемых законодательных инициатив, то теперь это будет делать министерство и ведомство. Наша все инициатива будет рассматривать не правительство, которое фильтровало, а будет рассматривать Думу. На Думе мы должны своих старших братьев уметь убеждать. Но даже будем говорить не о практической значимости принятого конституционного решения. Мы говорим о прецеденте, что в России может региональная, далекая от Москвы Дума поспорить в суде с правительством мощного государства и выиграть это дело в суде. В противном случае могло правительство завтра тут придушить нас, сказать губернатору, тот прибежал сюда, нас задушили, мы бы отозвали эту инициативу и все.
Томск поддержали все региональные собрания России, но Мальцев говорит, радоваться рано.
Мы друзей в правительстве не приобрели, в Государственной Думе не приобрели, в Совете Федерации тоже. Мы приобрели друзей в регионах. Нас любит вся страна, и мы этим счастливы. Это будет приносить действительно серьезные дивиденды для нашего населения. Все-таки в Думе нельзя же считать, что в Думе там у нас все дураки, что ли, сидят. Там все люди сидят, избранные населением. Если они приняли закон, в котором права населения ущемляются, какие-то права, а мы внесли предложение, как это сделать, чтобы это право было защищено граждан законом, я думаю, что не всегда примут.
Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Борщевский, защищая пункт 100 регламента Кабинета министров, заявил, что такой пункт сделан специально как фильтр для законопроектов субъектов федерации, которые могут предлагать популистские законы. Но суд согласился с доводами Томской областной думы. Впрочем, победа региональных законодателей не абсолютна. Правительство все равно сохраняет за собой возможность давать на местные законопроекты отрицательное заключение. И неважно, кто именно будет делать финансовое обоснование – Томск, Чукотка или Москва. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Будущая американская стратегия в Ираке во многом зависит от того, кто будет руководить военным ведомством Соединенных Штатов. Джордж Буш избрал на этот пост Роберта Гейтса, бывшего директора Центрального разведывательного управления. О том, как Гейтс представляет себе роль Соединенных Штатов в Ираке и в мире, сегодня в программе «Радио Свобода. Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра. В четверг время также московское. Проведет выпуск моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники российской прокуратуры в присутствии экспертов Скотланд-Ярда, расследующих обстоятельства гибели Александра Литвиненко, допросили в Москве свидетеля. Речь идет о Дмитрии Ковтуне, деловом партнере российского бизнесмена Андрея Лугового, который встречался с Литвиненко в Лондоне незадолго до его смерти. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих спецбатальона «Восток». Содержаны два боевика. Власти Тверской области официально подтвердили, что жена священника Андрея Николаева погибла при пожаре вместе с мужем и тремя детьми. Об этом со ссылкой на результаты генетической экспертизы сообщил начальник областного УВД Александр Куликов. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинкского комитета, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. В сходе участвовали около 50 тысяч жителей Абхазии. Ситуация в Ираке крайне тяжелая и продолжает ухудшаться, считает специальная американская комиссия, выработавшая рекомендации по дальнейшим действиям США на Ближнем Востоке. В докладе, в частности, содержатся призывы к администрации США начать прямые переговоры с Ираном и Сирией. В Багдаде подвергся минометному обстрелу рынок. Погибли по меньшей мере 8 человек, 40 получили ранения. В шиитском районе иракской столицы смертник взорвал бомбу в автобусе. Убиты 2 иракца, ранены 12. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Пока что ограничения при выдаче разрешений на работу и временное проживание в России касаются только тех, кому при въезде нужна виза. В столице Киргизии Бишкеке военнослужащий США застрелил местного жителя, сотрудника аэропорта Манас. Причина происшествия пока неизвестна. На островах Фиджи блокировано, объявлено чрезвычайное положение. Парламент блокирован солдатами. Военные совершили переворот, обвинив члена кабинета министров в коррупции. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 декабря 1983 года. Цикл передач об Олганой гении. Эссе Дмитрия Сазымана о Константине Леонтьеве.
Годы школьной, университетской, газетной, идеологической и прочей обработки почти приучили нас к тому, что ценность, скажем, философской доктрины определяется не силой идей ее составляющих, а единственно степенью приближения к марксистско-ленинским схемам. В этом отношении чрезвычайно характерна судьба Константина Леонтьева, одного из глубочайших и оригинальных умов русского XIX столетия. Дело в том, что еще до революции он трудно поддавался классификации в той системе ценностей, которую упорно навязывали русскому обществу Белинский и Чернышевский. Ведь назвал же Розанов Леонтьева «неузнанный феномен». Несмотря на бесспорное влияние, оказанное на него старшими славянофилами, он во многом от них отходит. Он далек от племенного чувства. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти. Национализм как таковой никогда не был близок Леонтьеву. И вот почему. «Национальное начало, — пишет он, — понятое вне религии, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года, начало всеравенства и все свободы, начало медленно, но верно разрушающее». Любопытно, что в этом Леонтьев в какой-то мере сходится с французом Токвилем, который один из первых отметил таящуюся в демократическом строе опасность обесцвечения и уравнения общества через диктатуру большинства над меньшинством. Леонтьев сознательно боролся с идеями эгалитаризма и либерализма, ибо видел во всеобщем уравнении торжество средних, пошлых элементов. Духовный аристократизм отбрасывал Леонтьева в лагерь реакционеров, но он ничего не боялся, никогда не терял духовной независимости и мужественно высказывал свои идеи. Даже из такого беглого обзора должно бы стать ясным, что Константин Леонтьев занимает достойное место в пантеоне нашей культуры.
Цикл передач Дмитрия Сазымана «Об Олганой гении». Радио «Свобода». 6 декабря 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Yahoo совместно с агентством Reuter предлагает очевидцам событий размещать на новостном портале Yahoo собственные фото и видеоматериалы. Система размещения материалов получила название «Вы очевидец». Уже сегодня свои материалы можно посылать на сайты Yahoo News или Reuter. Yahoo будет выбирать и оценивать материалы и публиковать лучшие на своем сайте. О причинах, которые побудили новостные агентства обратиться к пользователям, рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня у пользователей находятся сотни миллионов цифровых камер, в том числе встроенных в мобильные телефоны, и с их помощью можно выполнять качественную съемку. Было выполнено множество снимков последствий цунами в 2004 году, лондонского метро во время терактов, много снимков Нового Орлеана во время урагана Катрина. Некоторые фотографии стали широко известны. Yahoo и Reuters предлагают пользователям поделиться своими снимками.
Новости коротко. Компания NEC представила ноутбуки из серии устройств Versa Pro Ultralight. Новые ноутбуки NEC выполнены в легком противоударном корпусе из сплава магния, который выдерживает нагрузку в 150 килограммов. Масса новинки около 1 килограмма. Модель основана на экономичном процессоре Core Duo с частотой 1 ГГц и может работать без подзарядки 14,5 часов. Стоимость ноутбука составляет более $2000. банки могут оказаться неожиданной жертвой быстро развивающихся в интернете социальных сетей. Согласно исследованию британской компании Social Futures Observatory, 74% британцев положительно относятся к новой форме частного кредитования, которая становится все более популярной в социальных сетях. Член социальной сети размещает на сайте сообщение о сумме, которая ему требуется, и о процентах, которые он готов выплатить, а другие члены сообщества рассматривают его предложение. Даже не выпуская новых музыкальных композиций, Бритни Спирс собрала максимальное число запросов в поисковой системе Yahoo за 2006 год. На втором и третьем местах рейтинга – всемирные соревнования по реслингу и певица Шакира.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «По волнам нашей памяти. Городская жизнь 20-60-х годов прошлого века». История советской страны представлена через предметы быта, рассказывает Лиля Пальвелева.
Перед входом на выставку висит объявление. Освещение в зале снижено для обеспечения сохранности документов, книг и тканей. То, что когда-то было самыми обычными вещами повседневного обихода, с чем порой не слишком-то и церемонились, с годами обрело статус ценных исторических свидетельств. Вся экспозиция построена как система интерьеров – комната времен НЭПа, коммунальная кухня, детская 50-х годов, комната партноменклатуры в знаменитом доме на набережной и так далее. Диана Кондратенко, куратор выставки «По волнам нашей памяти», поясняет.
Люди, въехавшие в дом на набережной, вот мы снаружи ходим, нам все время кажется, что там такие шикарные дома были, и он такой интересный, и там, наверное, внутри было. Они въехали в казенную мебель. И вот вы увидите кресло, которое по эскизу Иофана сделано, вряд ли можно сказать, что это уж такой оберт шикарный, и стол простой. И они в это въехали, кстати, домов, и с этой мебели забрали в лагеря.
О чем напоминают многочисленные протоколы обысков, выложенные на переднем плане комнаты, обставленные казенной темной мебелью с инвентарными номерами. Каждый отсек с интерьером заполнен большим количеством мелких вещиц, порой мгновенно узнаваемых. Недаром многие посетители выставки восклицают: «Ой, у моей бабушки точно такое же было». Одни предметы принадлежали людям безвестным, другие – тем, чьи имена вошли в учебники, говорит Диана Кондратенко.
Музейная вещь, она всегда заставляет думать о себе, и она ведет за собой иногда. Она иногда говорит о людях, которые ею пользовались. Да? Вот вы сразу видите пальто Каланте. Вы понимаете, что это была дама, она дипломат, она живет за границей. Но там же вы видите шляпки Марии Ильиничны и Анны Ильиничны Ульяновой. И они уже поношены, старые. Семья носила вещи очень долго, долашивала.
И все-таки отчего строители выставки выбрали именно этот отрезок времени с 20-х по 60-е годы?
Потому что кончается военный коммунизм, начинается НЭП, в стране начинает существовать быт снова. Он возрождается после безбытия. Мы кончаем, доводим до переезда в хрущевки, когда стилистика быта меняется полностью.
Как сообщает Диана Кондратенко, найти нужные предметы быта работникам музея было намного труднее, чем политические плакаты или документы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
В сетевой газете «РУ» комментарий на юбилейную тему. Юбилей этот важный, но его мало кто заметил. Меж тем исполнилось 70 лет сталинской конституции. Комментарий в газете «РУ» написал Андрей Колесников. Он называется «Конституция кубанских казаков». Автор помещает главный документ страны в контекст самого страшного десятилетия сталинской эпохи, в контекст 30-х годов.
Сталинская конституция – это закон-утопия. Счастливые рабочие и крестьяне, объединенные в советы депутатов трудящихся, в едином порыве осуществляли строительство тогдашней суверенной демократии в соответствии с принципом «от каждого по способностям, каждому по труду» и пользовались разнообразными правами и свободами, например, свободой слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов, в обеспечении чего советская власть в своей конституции предлагала им даже достаточное количество бумаги и типографских мощностей. Кустари-одиночки с моторчиками или без, в тесном союзе с сельским и городским пролетариатом, тоже могли вполне себе мирно производить продукт с тем лишь ограничением, что нельзя было эксплуатировать чужой труд.
Все эти образы создавались, напоминает автор, на фоне чудовищных политических репрессий в атмосфере смертельного страха и тотального доносительства. По мнению Андрея Колесникова,
сталинская конституция едва ли не самая большая бутафорская конструкция 20 века. Кубанские казаки в сфере политического устройства. Потемкинская деревня – государство рабочих и крестьян.
Помимо прямого политического и, конечно, идеологического значения конституции, Колесников отмечает еще одно – психологическое, оказавшее глубочайшее влияние на все советское общество.
Сталинская конституция заложила основу политической, социальной, экономической шизофрении как нормы жизни. Законы отдельно, реальное существование отдельно.
Насколько далеко простерла свое влияние сталинская конституция? Как обстоит дело с этой самой шизофренией сейчас, когда с момента распада СССР прошло 15 лет? Напомню, через два дня исполнится 15 лет Беловежским соглашением. Об этом автор комментария в газете «Ру» Андрей Колесников.
Конституция 36-го года заложила основы фигурально выражая социальной шизофрении, когда говорили одно, а делали другое. Мы выступали на собраниях с одними речами, а на кухнях и в более укромных местах шептали совершенно другие слова. Сейчас происходит примерно то же самое, может быть, в меньших масштабах, но в масштабах нарастающих. Даже если посмотреть на то, как работают сегодняшние средства массовой информации, может быть, это самый яркий пример, в коридорах редакций любых телевизионных или газетных журналисты и редакторы друг с другом говорят об одном, но когда мы прочитаем газету или послушаем радиопередачу государственных каналов или посмотрим программы телеканалов, то мы увидим совершенно другую картинку, мало того, что не отражающую реальную жизнь, но и совершенно противоречащую иногда даже личным убеждениям журналистов и редакторов, которые ответственны за содержание этих каналов. Это и есть та самая политическая, социальная, как угодно, шизофрения.
Андрей Колесников, автор статьи «Конституция кубанских казаков», опубликованной на сайте «Газета.ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники российской прокуратуры в присутствии экспертов Скотланд-Ярда, расследующих обстоятельства гибели Александра Литвиненко, допросили в Москве свидетеля Дмитрия Ковтуна, делового партнера российского бизнесмена Андрея Лугового, который встречался с Литвиненко в Лондоне незадолго до его смерти. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих спецбатальона «Восток», задержаны два боевика. Власти Тверской области официально подтвердили, что жена священника Андрея Николаева погибла при пожаре вместе с мужем и тремя детьми. Об этом со ссылкой на результаты генетической экспертизы сообщил начальник областного УВД Александр Куликов. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. Ситуация в Ираке крайне тяжелая и продолжает ухудшаться, считает специальная американская комиссия, выработавшая рекомендации по дальнейшим действиям США на Ближнем Востоке.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы. Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, дающий президенту право вводить экономические санкции против любых лиц и государств в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации, в их числе приостановление программ экономической, технической и военной помощи, запрет на проведение финансовых и внешнеэкономических операций, а также на использование воздушного пространства России. Максимальный срок действия санкций не должен превышать 4 лет, но при этом он может быть продлен еще на 2 года. О том, что может быть признано международной чрезвычайной ситуацией, рассказывает председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Допустим, в практике государств эти санкции использовались, когда та или иная страна проявляла неуважение, допустим, к общим принципам международного права, проявляла неуважение к решениям международных органов и организаций, осуществляла какие-то чрезвычайные действия, допустим, проведение ядерных испытаний. Предположим себе вопреки. Еще раз, это чрезвычайные действия, наносящие реальный ущерб данной ситуации, ущерб экономическим и национальным интересам Российской Федерации.
Государственная Дума России также одобрила сегодня в третьем заключительном чтении бюджет Государственного пенсионного фонда на 2007 год. Таким образом, по словам председателя Комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты утвердили график повышения денежных выплат российским пенсионерам.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей. Но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Доля иностранного капитала в российской банковской системе в ближайшие 5-7 лет увеличится с нынешних 12 до 25-35%, считает министр финансов Алексей Кудрин. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, Москва отказалась взять на себя обязательство допустить на внутренний финансовый рынок прямые филиалы иностранных банков, а также сохранила возможность применения 50-процентной квоты иностранного участия в банковской и страховой системах страны, говорит представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца. То есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 0,3%, в то время как вклады в евро обесценились на 0,56%, а в долларах на 10,5%. Наличные сбережения в евро и долларах за год потеряли еще больше – 6,5% и 16% соответственно. В связи с этим заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко советует населению внимательнее относиться к выбору способа хранения своих накоплений.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход, прежде всего процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ», крупнейшая в стране, до конца года может подписать соглашение о строительстве автомобильного завода с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей автокомпонентов. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, стоимость проекта составит 1,5 миллиарда евро. По планам, на новом заводе в равных пропорциях будут выпускаться автомобили класса С, разработанные канадской компанией, а также автомобили другого иностранного производителя. Правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ау Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, 49,9% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Только в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций АО «Италия». В этом случае по итальянскому законодательству потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи АО «Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 18 копеек, на завтра 26,19. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек, курс на четверг 34,87. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля. В эти дни в Иерусалиме проходит третий раз музыкальный фестиваль «Джаз Глобус», организованный одноименной ассоциацией джазовой и альтернативной музыки. В фестивале участвуют именитые джазмены и молодые музыканты. Однако этот фестиваль не только конкурс и, как говорят, праздник для души, но и средство профессиональной интеграции новых израильтян, играющих джаз, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В Израиле известны случаи, когда признанные у себя на родине деятели искусств, приехав в страну, вскоре возвращались обратно, не сумев реализовать себя здесь. Так Израиль покинул артист Михаил Казаков, эстрадный певец Максим Леонидов. «Глобус» взял на себя благородную миссию помощи новым эмигрантам-джазменам с тем, чтобы те нашли себя в Израиле, продолжали играть столь дорогую их сердцу музыку и, по возможности, не в ресторанах. Говорит продюсер фестиваля, журналист-музыковед Владимир Мак.
Не всем репатриантам, потому что некоторые сами уже помогают, которые здесь живут по 20, по 30 лет. Мы имеем в виду тех музыкантов, которые приехали в последние 10 лет в Израиль, которые еще не нашли места на израильской сцене, которое бы соответствовало их уровню квалификации и таланта. Один из проектов называется «Табла раса». Этот проект, который придумал израильский композитор и пианист Ури Бреннер, и в нем в этом году участвуют тромбонист из Швеции Эли Файнгерш, тубист и вокалист из Соединенных Штатов Америки Аркадий Фриман и барабанщик из Литвы Аркадий Готтесман. Назвать этот проект интернациональным нельзя, потому что национальность у всех одна и та же. Назвать межязыковым тоже нельзя, потому что все четверо изначально выходцы из России. Я бы сказал, интердержавный проект, хотя такого слова не существует. Еще один проект такой вот международный, это проект «Альянс», в котором в прошлом году участвовали Слава Ганелин, Аркадий Фриман и Аркадий Готтесман, а в этом году к этой тройке добавляется легендарный бывший московский, но уже 22 года калифорнийский саксофонист Алексей Зубов. Это вообще легенда советского джаза, который вот буквально несколько дней назад отметил свое 70-летие и 50-летие нахождения на джазовой сцене. Он играет с 55-го года джаз. Но он впервые приезжает на днях в Иерусалим и будет участвовать у нас в трех концертах. В двух концертах он будет играть музыку традиционную, а в третьем, в «Альянсе», он будет играть фри-джаз свободный.
Иммигрантские труппы и музыкальные коллективы нередко страдают некоторой замкнутостью. Языковые и культурные традиции определяют их состав и зрительскую аудиторию, часто ограниченную лишь бывшими соотечественниками. Но, как рассказывает Владимир Мак, израильский зритель весьма охотно посещает их концерты.
В данном случае не важно сочетание, так сказать, соответствия языков и стран исхода, а сам жанр. Джаз в нашем проекте есть немало рожденных в Израиле. Не могу сказать, что их абсолютно большинство, но их немало. Во-вторых, в нашем проекте есть педагоги, профессора Иерусалимской академии музыки, джазового отделения, ученики которых многие тоже здесь родились, и они приходят на концерты. В-третьих, наш фестиваль рекламируется по всем средствам массовой информации ивритоязычным, включая даже, не каждому удается это сделать, включая в этом году даже новостной блок по первой программе израильского телевидения в 9 часов вечера.
Музыкальный фестиваль «Глобус» проводится в Израиле уже третий год, превращаясь в традицию и с каждым разом привлекая все более именитых исполнителей из многих стран мира. Впервые фестиваль ассоциаций прошел в декабре 2004 года. Тогда в нем участвовали только израильские джазмены, изрядную часть которых составляли новые эмигранты, израильтяне, чей стаж проживания на исторической родине не превышал 10 лет. Второй фестиваль состоялся ровно через год и уже стал международным. Некоторыми проектами, возникшими в ассоциации, заинтересовались музыканты, не нуждающиеся в особом представлении: Аркадий Шилклопер, Аркадий Фримен Кириченко, Аркадий Готтесман. Текущий третий джаз-глобус еще более представительный, и убедиться в этом могут как жители Израиля, так и его гости.
Репортаж Равшана Гусейнова завершил третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня в первой части программы поговорим о двух международных темах: о конфликте России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и о докладе парламентской комиссии о стратегии США в Ираке, когда американские войска покинут зону конфликта. Владимир Крамник проиграл компьютерной суперпрограмме. Имеет ли смысл шахматный матч между человеком и машиной? На эту тему я беседовал с экспертами Радио Свободы для второй части сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Кроме этого, поговорим на такие темы. Смерть мигрантки из Грузии. Продолжаем рассказ о трагической судьбе Мананы Джабелия, погибшей в московском спецприемнике. Поговорим также о судьбах обманутых вкладчиков, которые не оставляют усилий для того, чтобы вернуть себе либо деньги, либо квартиры, которые на эти деньги они не смогли купить. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», в которой сегодня приглашена депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по образованию и науке Валентина Иванова. С ней будет беседовать ведущий, мой петербургский коллега Виктор Резунков. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше трех месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика слишком ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.